Спасибо, Ольга. Я скажу прямо, это правда. Это правда. Почему сегодня очень много христиан находится в серьезных проблемах? Из-за того, что они создают вокруг себя атмосферу, неправильную атмосферу, и в этой атмосфере разводится всякая зараза. И наоборот, если человек, несмотря на обстоятельства, создает вокруг себя правильную атмосферу, обстоятельства очень быстро меняются. Это правда. Добрый день. Да, хорошо, хорошо здесь, хорошая атмосфера. Классно. Я хочу немножко, чуть-чуть поделиться, чуток, некоторыми моментами жизни, которые сейчас наблюдаются в христианстве, наблюдаются именно в тех людях, которые жаждут Бога, которые стремятся, которые ищут. И вместе с тем, иногда это даже на уровне, наверное, скорее всего, подсознания, мы делаем какие-то решения, мы делаем какие-то действия, и потом задаем себе вопрос, почему так происходит. Буквально несколько моментов я хочу сегодня вскрыть и показать, что говорит Библия насчет этих вещей. Я назвал проповедь «Выйди из пещеры». Почему из пещеры? Можно сказать из-под купола, можно сказать из какой-то ниши, там нету разницы. Выйди из пещеры. Почему пещера? Я когда раздумывал насчет этих моментов, мне почему-то Дух Святой повел в Старый Завет, в те моменты, когда были судьи, когда были цари, и когда была проблема в израильского народа, они прятались в пещерах. Часть людей шла на войну, часть людей шла сражаться с врагом, вставая на защиту своих семей, своей родины, а часть людей просто пряталась в пещерах. Но они иногда даже были героями. Написано, есть одно место написано, когда уже начали гнать врага, те люди, которые были в пещерах, которые были в пустыне, тоже поднялись и начали сражаться вместе с Израилем. Но я сегодня не насчет тех, которые там добивали остатки врага. Я хочу сегодня поговорить о том, что в каждого из нас есть своя пещера. Есть своя ниша, куда мы прячемся. И я скажу, скорее всего, это... Я когда начал думать насчет этих моментов, я понял одну вещь. Иногда даже путь в пещеру или наше движение в пещеру подталкивает какой-то определенный духовный опыт. Не незнание, а именно наш опыт, то, что мы прошли, то, что мы уже выучили какие-то законы, какие-то принципы своей жизни, и это нас как бы подталкивает. Я скажу прямо, насколько я вижу, насколько я понимаю, скорее всего, это действие души. Почему? Душа всегда стремится к уюту, душа всегда стремится к защите, душа всегда стремится быть в таком комфортном состоянии. Если мы читаем Библию, Библия говорит, забывая задние, нам нужно двигаться вперед. Не написано плохое, хорошее, забывая задние. Тяжесть груза прошлых обстоятельств – это вещь, которая очень часто удерживает человека для того, чтобы двигаться дальше, войти в что-то большее и переживать более глубокие и яркие отношения с Богом и более глубоко быть использованным Богом. Это может быть переживание боли, потери, какие-то потери, долгая духовная война, неисполнившиеся желания, обещания, ожидания какие-то. И это приводит к тому, что человек попадает именно, просто входит в эту пещеру. Он входит в это укромное место, которое и не свобода, но вместе с тем там враг не видит. Ты не живешь в доме, ты не живешь полностью, не пользуясь своим огородом, своим виноградником. Ты в пещере. То есть человек обрекает себя на самый минимум, на самый мизер, но вместе с тем он как бы спокоен, он сокрыт, он защищен, враг его не видит. И что интересно, что находясь в пещере, приходит апатия. Приходит в некоторой степени какое-то безразличие. Сколько из нас задавали себе вопрос? Бог, а может все это не для меня? Бог, те обещания, которые были сказаны тобой в мою жизнь, которые ты дал мне персонально и через других людей, нету разницы. Это было высвобождено слово в твою мою жизнь. И сколько мы задаем вопрос, а может я что-то неправильно понял? Почему так? Потому что попадая в пещеру, попадая в это укромное место, когда мы прячемся, я говорю, обычно люди прячутся, попадая в это место, после каких-то тяжелых моментов жизни. Если мы за кого-то ходатайствуем из наших родственников, если мы несем какое-то служение, хотим мы этого или нет, мы будем под атакой врага. Обязательно враг будет ходить возле нас, ища момента сделать нам больно. И я говорю, вот именно духовный опыт, то, что мы уже научились и поняли из духовной войны, из тех моментов, когда мы берем на себя какие-то нагрузки, мы знаем, если сделать шаг сейчас прямо, это будет больно, это опять будет удар, это опять будет война. И если я сейчас просто спокойно постою на месте или я сделаю небольшой шаг вправо, просто укроюсь в пещере. Это все пройдет мимо меня. Вот эта буря, вот эти шквалы, вот этот дождь, ураган, ветер, нету разницы. Они просто пройдут мимо меня. Скорее всего, человек, я бы сказал, даже от какой-то духовной усталости. Вот именно от усталости ищет место комфорта, ищет место покоя. И я говорю, это место комфорта не когда моя душа покоится в Боге. Это не то состояние, когда человек полностью сливается с Богом, и он имеет сверхъестественный мир, который написан даже мы не можем объяснить его человеческим разумом. Но это состояние, это просто когда мы подсознательно знаем, что если я сделаю этот шаг, я просто миную какие-то определенные давления или проблемы в своей жизни, какие-то определенные натиски дьявола. Мне, когда начал Дух Святой говорить насчет этих моментов, я сначала думаю, в Писании, да, есть моменты, но я даже приводил сейчас пример из Старого Завета. Господь, я хочу видеть в Новом Завете именно твое персональное учение, когда ты был со своими учениками. Где, как же... Где ты их учил? Какие были моменты в жизни учеников, когда именно они искали вот эти уютные места, где они искали вот эти моменты, где они могли укрыться, где они могли спрятаться, где просто они лишний раз не хотели выставить себя под какой-то удар или взять какую-то еще раз определенную нагрузку, которая потом в итоге принесет какое-то благословение или в их жизнь, или в жизнь других людей. И что интересно, что есть места, есть ситуации, когда Иисус Христос говорил насчет моментов, таких моментов в жизни. Смотрите, когда Иисус Христос был на земле, Он повторял такую фразу ученикам: «Бодствуйте и молитесь, чтобы не войти во искушение». Бодствуйте и молитесь. Но другие моменты, когда Иисус Христос говорил, Он употреблял то же самое слово «бодствуйте», только не насчет молитвы. Бодствуйте. Сколько Иисус Христос рассказывал притч насчет того, что человек должен всегда быть начеку. Я забегу немножко вперед, и я приведу один пример. Помните, что было с учениками, когда Иисуса Христа распяли, когда убили Иисуса Христа? Петр первый сказал: «Я иду в свою пещеру. Я хочу спрятаться». Почему? Мы знаем, что они были... Ну, я не знаю, был ли тогда розыск. Были эти люди в розыске? Я не знаю, но если они из-за страха от иудеев прятались, закрывали комнату, на ключ, даже когда они собирались вместе, это говорит о том, что была какая-то угроза для их жизни или для их свободы. И здесь все эти происшествия проходили в Иерусалиме. И Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Он не собирался идти где-то на Иордан, возле Соленого моря, в той стороне, далеко от своей родины. Нет, он сказал: «Я иду ловить рыбу». Где Иисус нашел их? На Галилейском озере. На том же самом месте, где он и нашел их когда-то, когда первый раз встретил их и предложил им идти за ним. То есть, смотрите, жизнь учеников была бурная, бурная. Написано, даже Иисус очень часто вступался за них, когда их атаковали. Когда на них давили пересвященники там, или их слуги, фарисейские слуги, приходили, и они доставали учеников. И Иисус Христос выходил и как бы покрывал их. Покрывал своей защитой, покрывал словом, покрывал, даже покрывал их нужды. И здесь, когда мертвый Иисус Христос, Петр говорит, я иду ловить рыбу. Это еще одно название пещеры. Я иду в укромное место, где я буду себя чувствовать комфортно. Где я буду чувствовать себя в безопасности. Они были рыбаки, они были с детства рыбаками. Они знали, как вести себя на воде, как даже вести себя в шторм и так дальше. Одно есть место, интересное место в Старом Завете. Это книга Судей. Помните Варака и Евору? Это были два человека, которые стояли, как бы, они были судьями в Израиле. И Евора сказала Вараку, что ты должен сейчас пойти и сражаться с врагом. Ну, он сказал, если ты пойдешь со мной, тогда я пойду и так дальше. Там не описано, что происходило? Но когда мы читаем песнь Деворы, когда уже она после победы воспевала и воздавала хвалу Богу, она как бы в песне воспела это, она затронула одно племя, одно колено Израиля. Это было колено, если я не помню, Завулона. Но я точно не утверждаю. Это было одно колено, которое жило на берегу. И она там воспевала и говорит, когда идет война, они сидят в раздумии. Они думают, идти ли на войну. Нужна ли эта война? Нужно ли сражаться? Уже 18, если я не ошибаюсь, или 8, или 18 лет они были в рабстве. Нужно ли сейчас поднимать какую-то революцию? Нужно ли сейчас против врага идти? Возможно, еще хуже станет. Возможно, еще больше как бы, ну, будут у нас проблемы, могут и больше еще обложить данью и так дальше. И написано, старейшины этого колена собрались, и они думали. Они взвешивали за и против. В то время, когда их братья умирали, когда их братья сражались, когда они шли к победе, они шли к свободе, люди просто сидели под своими пальмами, они сидели в своих шатрах, и они рассуждали, нужна ли эта война. Это еще одна уловка дьявола, которую мы встретим в своей жизни, или встречали, или встретим в своей жизни. Именно когда нужно действовать, когда нужно поклоняться, когда нужно славить Бога, когда нужно вливаться в служение, нету разницы, просто быть задействованным принципами неба и желаниями неба, люди просто начинают стоять и взвешивать. У нас есть уже практика, у нас есть определенный опыт, и мы говорим, да, вот эта молитва правильна, а вот эта молитва неправильна. Вот это правильно делает, а это неправильно делает. Я бы на их месте так бы не делал. И вместо того, чтобы прийти на помощь своим братьям, это колено, и там, кстати, она, когда воспевала эту ситуацию, она даже высвободила проклятие на это колено. Именно за то, что они не пришли на помощь своим братьям в этой войне. Я эти примеры привожу только с одной целью. Мы должны просто понять, каждый из нас в своей жизни у нас будет выбор, входить в пещеру, или если вошел в пещеру, оставаться в пещере, или просто выйти с этой пещеры, быть на свободе. И когда я уже начал как бы в новом размышлять насчет момента из жизни Иисуса Христа, как Иисус Христос относился к этим вещам, я понял одну вещь. Мы христиане, которые посвятили свою жизнь Богу, мы не имеем права расслабляться. Вот не имеем права и все. Если я расслабился, это для меня поражение. Я окажусь в пещере. Я окажусь пораженным. Я буду опять догонять. Я опять буду предпринимать какие-то усилия, попытки опять встать, опять догнать то, что я упустил и так дальше. Если только я расслабился. И Библия говорит, забывая задние, простираемся вперед или движемся вперед, стремимся вперед. Мне когда Дух Святой подвел к этой притче, для меня, я ее читал много раз. Все мы эту притчу классно знаем. Это не что-то новое. Но я всегда почему-то обходил эту притчу стороной. Ну почему? Потому что она не укладывалась в мой разум. Этого не может быть. этого, в земной жизни этого не может быть. Так как построены отношения между людьми, этого, ну, это представить себе очень трудно. Лука 12 глава, 35 стиха. «Будьте наготове, подоткните одежды ваши длинные, в дроме, если написано, припаяще, чесла ваши, светильники держите горящими, как те слуги, что ожидают возвращения господина своего с брачного пира, чтобы тот час открыть ему, когда придет он и постучит. Блаженны слуги те, которые господин, вернувшись, бодрствующими найдет. Заверяю вас, это утверждение Иисуса Христа, заверяю вас, сам он одежды свои припаяшет, позовет слуг ко столу, подойдет и станет им служить». Это то, что я говорю, в мире не может быть. Это просто в жизни, чтобы царь или какой-то владыка просто взял, посадил свои слуг за стол, и даже ночью, когда он пришел уставший с брачного пира, там, с какой-то вечеринки, и он начал служить своим слугам, это абсурдно. Но Иисус Христос это утверждал. И там в конце тоже немножко будет и такой развязка интересная. «И станет им служить, и в какой бы час он ни вернулся, в полночь или на рассвете, если застанет их бодствующими, блаженны они. Можете быть уверены, если бы хозяин дома знал, в какой час придет вор, он бы не допустил, чтобы тот проник в дом его. И вы готовы будьте, ибо Сын Человеческий придет в тот час, в который не ждете». Тогда Петр сказал: «Господи, к нам ли относится эта притча или ко всем?» И Господь так ответил на это: «Представьте себе верного и разумного управляющего, которого Господин может поставить над всей прислугой своей, чтобы каждому раздавать пищу вовремя. Блажен тот слуга, которого Господин, придя, найдет поступающим точно так. Заверяю вас, он поставит его управлять всем своим имуществом». Интересная притча. Иисус Христос рассказывает на примере, на жизненном примере, как слуги, которые действительно встретили и встретили своего господина, написано, он посадит их за стол и будет им служить. Нигде, кроме Царства Божьего, мы это не встречаем на земле. Здесь Иисус Христос говорил насчет одного очень серьезного духовного принципа. И это он не установил, но это он подтвердил. Это духовный закон, духовный принцип, который работает в Царстве Бога. И смотрите, когда он дальше там немножко как бы в подтверждение сказал насчет хозяина, если бы хозяин знал, когда придут воры, он бы обязательно в тот момент был на чеку и не позволил бы, чтобы просто его дом ограбили. И дальше Петр спрашивает: «Иисус, эта притча, которую ты только что рассказал насчет управителя и слуг, это она относится ко всем? Ты всем хотел что-то сказать? Или она касается нас?» И Иисус Христос, делая поворот речи, он говорит: «Истинно говорю вам». То есть эта притча, она была направлена именно на тех людей, которые были избраны Богом, которые есть избраны Богом, которые посвятили свою жизнь Богу. И он дальше сказал: «Если он найдет их такими, какими он хочет их видеть, обязательно он поставит, или, ну, там здесь написано, он поставит их над всем своим имением, то есть он им вручает определенную миссию, или у него есть определенное доверие, он дает возможность или обязанности этим людям и, как бы сказать, ну, ставит их в определенное духовное положение». Почему это важно? Почему бодствование или состояние ожидания, состояние всегда быть начеку, очень важно? Просто я смотрю сейчас реально в христианство, я смотрю, что сейчас происходит. Я не исключение, я попадал в эти самые моменты, и фактически я сегодня говорю о своей жизни, то, что я переживал, то, что я видел в своей жизни. Когда мы уходим в пещеру, когда мы прячемся, наша душа, она попадает в состояние комфорта, но не наш дух. Но не наш дух. Мы знаем, кто такой Бог, и мы знаем, где Бог встречается с человеком. Бог не встречается с человеком в пещере. Это не говорит о том, что мы падшие люди, или если мы попали в пещеру, это проблема. В пещеру попадали все. Если взять жизнь Авраама, то была у него пещера. Из пещеры родился Измаил. Если брать Илию, который убил, явил славу Бога, по его молитве сошел с неба огонь, и здесь же он уходит в пустыню и лягает, ложится под кустом, который убивал человека. Это был снотворный куст, который полностью человека усыпал и больше никогда не просыпался. У него было разочарование, и он прямо сказал: «Бог, достаточно с меня, я ничем не лучше, чем мои там родители, чем отцы, праотцы и так дальше. Я остался один, и моей души сейчас Иезавель ищет». Все люди, апостолы, я говорю сейчас за учеников Иисуса Христа, все люди, они проходили какие-то моменты в своей жизни, когда они сталкивались с этой пещерой, с этой нишей, где можно укрыться, где можно пересидеть, где можно перестоять. Но одна проблема. Сидя в пещере, можно упустить реальное движение Бога. Сидя в пещере, мы можем упустить те обещания, которые Богом высвобождены и должны прийти в нашу жизнь. Они просто пройдут мимо. Бог ждет нас на пространном месте. Бог никогда не ждет нас именно в сжатом месте. Он ждет нас на пространном месте. Да, мы проходим через узкие моменты, мы проходим через узкие какие-то ситуации в жизни, когда нас сдавливает. И, кстати, в таких ситуациях из нас выдавливает что-то. И это правильно, это хорошо. Ничего хорошего никогда не уйдет в такой ситуации из нас. Скорее всего, что-то плохое уйдет из нашей жизни. Вот и все. Тут здесь не нужно зацикливаться или останавливаться на этом. И потому я еще раз повторяю, Библия говорит, забывая задний. Все, что мы проходили, несмотря на что, что было в нашей жизни, мы должны продолжать двигаться и бодствовать. Иисус Христос рассказывал притч насчет бодствования очень много. Состояние, в котором мы себя держим, не давая расслабиться, не давая уснуть, не давая даже вздремнуть. Почему? Потому что написано, ходит как рыкающий лев. Наш противник, он пытается просто нас убить, нас уничтожить. Часто люди задают Богу вопрос, даже по отношению, вот сегодня Женя говорит, я никого не сужу, ребята, кто был сзади, кто был спереди, я не знаю. Хотя бы реально, Жень, когда была река, и я понимаю вот эти духовные принципы, я прекрасно знаю, что происходит. Я сделал шаг. Женя говорит, вот Саша там стоит на краю, и там, говорит, он на берегу стоит. Я говорю, я не хочу на берегу, я пойду внутрь. Реально, здесь, кто был здесь впереди, вы чувствовали. И я знаю одно. Я для себя проверял. Я во время молитвы, когда было или во время прославления, когда чувствовалось реальное присутствие Бога, я ходил по залу. Я пытался молиться в одном углу, в втором углу, я пытался молиться впереди. Я просто делал проверку сам для себя. Есть разница. Есть разница. Когда мы наши ребята уехали в Теннесси, они там были определенное время, и они служение смотрели по прямой трансляции или в записи. Когда мы встретились, Игорь сказал, знаешь, говорит, папа, счастливы те люди, которые смотрят нас в трансляции и не были здесь. Кажется, нету разницы. Нет, есть разница. Есть разница. Говорит, и когда я попробовал быть впереди, и потом, говорит, за 3-9 земель я смотрел служение по трансляции, это большая разница. Говорит, я хочу быть впереди. Я хочу, и они это поняли. Вы никогда не увидите, чтобы ребята сидели сзади. Они всегда впереди. Почему? Потому что он прочувствовал на себе вот это. Потом я говорю, Бог, ну ладно, у меня другой вопрос. Ну ты же, когда приходишь в зал, ну ты же заполняешь вот комната, вот мы просим, Бог, заполни это место. Да Бог вообще дух, и Бог заполняет все везде. Я не скажу, что Бога здесь больше, чем Бога больше там. Или на улице. Нет, я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что определенные наши действия провоцируют Бога на определенные действия. Именно наше поведение, наша жажда. Кто помнит толкучки за хлебом в Советском Союзе? Да. Купить было две булки хлеба или булку хлеба. Я домой счастливо возвращался, потому что я приехал с хлебом. Несмотря на то, что я мог полдня или день просто мотаться по магазинам и искать эту булку хлеба. Это так было. Если бы ты стоял сзади в очереди и с доброй души пропускал всех, ты бы хлеба домой не привез. Это так было? Если хотел купить молоко, я помню, люди с вечера шли, занимали в гастрономе очередь, на бетонных... Это бетонная лестница, подход к магазину. Там люди летом сидели целую ночь для того, чтобы первым быть и купить литр молока. Ну, было, я застал это. Были такие моменты. И я говорю, если ты просто проснулся, я говорю, да там пускай вот те, которые в толкучке протолкутся, а я потом приду, ничего не возьмешь. Это даже жизненный принцип такой. Ищущий находит, и стучащему отворяют. Я о чем говорю, почему я вот эти примеры привожу. Бог смотрит на нашу импульсивность и на нашу интенсивность. Бог смотрит на наше сердце, Бог смотрит, насколько мы не только говорим, Бог, я тебя жажду, насколько я в этой жажде хочу двигаться, насколько я в этой жажде хочу даже проявить ее физически, показать, что Бог, мне не безразлично твое присутствие. Мне не безразлично то, что ты делаешь. Я хочу быть в центре. И если проследить... Я прослежу свою жизнь, каждый из нас свою жизнь. Если мы возьмем даже любые служения, большие служения, где были чудеса и знамения, больше всего происходило где? Впереди. Впереди. Простые элементарные вещи. Я сейчас зачитаю один пример, который я когда-то давно-давно прочитал, это больше 10 лет, и я его писал из памяти. Возможно, я что-то упустил и чуть немножко не так записал, но что вспомнил, то написал. Так, где мой пример? Я помню один случай, который я читал очень давно. Один мужчина принял Иисуса в свою жизнь и влюбился в Него всем своим сердцем. Он всегда приходил на служение раньше всех и садился на самом первом месте, и при этом всегда повторял одну и ту же фразу. «Иисус, Джо здесь и готов слушать, что ты скажешь или о чем попросишь». Этот человек был бездомным, и несмотря на всю тяжесть своей жизни, он продолжал любить Иисуса и неизменно спешить навстречу с Ним. То есть это было каждый раз, когда было в церкви служение, он всегда приходил, он садился на самое первое место, и у него всегда была одна и та же самая фраза. Однажды в жизни этого человека постучалась болезнь. Он заболел неизлечимой болезнью, но несмотря на это, он продолжал делать то, что делал раньше. Когда ему стало совсем плохо, он нашел в себе силы прийти на служение. Он не знал, это будет последний раз или еще когда-то сможет быть в церкви. Когда он сел на свое место и уже открыл рот, чтобы сказать свою любимую фразу Иисусу, он увидел Иисуса, который стоял рядом. Иисус сказал ему, «Я ждал тебя здесь, возле твоего стула. Джо, я Иисус здесь и готов слушать, что ты скажешь или о чем попросишь». В тот день этот человек был полностью исцелен. Иногда мы не замечаем или просто не придаем значения в нашей жизни простым элементарным вещам. Мы говорим, Бог, почему? Бог, почему? Да потому что Бог пришел к ангелу Ефесской церкви, и что он сказал? «Вижу твои дела, знаю все». Все вижу, и веру, все-все. Но одна проблема имею против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Ты оставил свою первую любовь. Если проанализировать вообще нашу жизнь, для себя я могу сделать такой вывод. Когда идут атаки, когда идет война, когда есть серьезная, я бы сказал, наглая нужда, мы всегда в тонусе. Мы молимся, мы постимся, мы провозглашаем, мы ходатайствуем, мы пробиваемся в небо. Почему? У нас есть нужда. Иисус, сын Давидов, помилуй меня, ему закрывали рот, а он кричал, ему было все равно. Но это была нужда. Когда 10 прокаженных пришли и кричали, Иисус, сын Давидов, помилуй нас, написано, он сказал, идите покажите священникам. Когда они шли по дороге, написано, очистились. Сколько пришло, сколько возвратилось для того, чтобы прославить, воздать славу Богу? Один человек. Один человек. Это печальная статистика. И оно получается, когда мы выходим из поля битвы, когда даже мы вышли победителями, когда в жизни все классно, получается, если идет какой-то напряг опять, мы раз и в пещеру. Если нет напряга или идет напряг, опять дальше двигайся, служи дальше, действуй дальше, поклоняйся. Если нужно молиться, молись и так дальше, и так дальше, и так дальше. Каждый из нас, я уверен в этом, каждый из нас, кто был заполнен Богом, кто встретился, пережил Его, жил какое-то определенное время в реальном присутствии Бога. Вспомните, давайте скажем, возможно, у кого-то это было после энкаунтера, когда прошел энкаунтер, возможно, у кого-то это было другие моменты встречи, реальной встречи с Богом. Нам было все равно, что говорят люди. Нам было все равно, как на нас смотрят. Нам все равно было время, сон, работа. У нас на первом месте было что? Искать Его. Если ты вкусил, насколько благ Господь, насколько, если ты пережил вот эту реальную встречу с Ним, вот эта захватывающая атмосфера неба, ты Его ищешь, ты стремишься к Нему, и я говорю, ты жертвуешь буквально всем для того, чтобы хотя бы чуть-чуть побыть в этом состоянии, в этой атмосфере. И потом через какие-то боли, через какие-то моменты приходит то, что мы начинаем, я говорю, наша душа, она требует покоя, она требует мира, и мы укрываемся куда? В пещеру. Мы ушли в пещеру, и я скажу так, как я понимаю, каждый из нас знает в своей жизни ту пещеру и то место, которое разорвало вот эти отношения с Богом. Или даже, я бы сказал, не только не отношения с Богом, а вернее, вот эта жажда ушла, вот эта ниточка оборвалась, которая нас всегда влекла, которая нас всегда притягивала, которая всегда нам напоминала о том, что есть что-то большее, есть что-то глубже. И когда Иисус Христос обращался к пастору Ефесской церкви, Он сказал: «Я хочу, чтобы ты вернул то состояние. Я хочу, чтобы ты вернулся в то состояние, когда я для тебя был все. Я хочу, чтобы ты вышел, чтобы ты бодствовал, чтобы ты смотрел, что происходит в твоей жизни. И, пожалуйста, если я твой Бог, ты должен меня любить. Ты должен меня искать. Ты должен стремиться ко мне. Ты должен любить меня всем сердцем, душою, крепостью, силой, разумением и так дальше». Смотрите, все мы вместе... Сколько мы прошли боли, сколько у нас было ходатайств, сколько у нас было молитв, сколько было ударов. Если вспомнить только прошлые 16-е годы, это был тяжелый очень год. И сейчас реально в конце 16-го года, в начале 17-го года Бог начал высвобождать свое слово насчет жатвы. Бог начал высвобождать свое слово насчет того, что пришло время востребовать то, что было утеряно, прямо требовать суда у Бога, требовать возмещения, требовать то, что было украдено дьяволом, чтобы оно было возвращено обратно. И у нас получается именно состояние, когда люди, каждый проходит по-своему, каждый проходит на определенной глубине эти вещи, но разговаривая с людьми, я замечаю один момент. В людей пропала уверенность. В людей пропала уверенность в том, в что они так сильно верили. Они исповедовали все, что Бог говорил в их жизнь. Они это повторяли, они ложились, они поднимались с утра, и они это провозглашали, это они говорили. За этим они следовали. И сейчас, когда реально, я говорю, меняется атмосфера, когда пришло время бодствовать, когда пришло время держать зажженными светильники, когда пришло время именно сказать: «Бог, а сейчас я все-таки войду в Твои обетования, то, что Ты пообещал, да, это будет для меня, это мое, это для моей семьи, это для моих детей, это для моего служения, это для моей работы, для моего бизнеса». Люди, попадая в пещеру, думают: «Сколько было войны, а если опять я что-то не понял?» И люди сдаются, люди останавливаются. А духовные принципы, они остаются духовными принципами, мы их не можем изменить. Если мы пропускаем этот момент, мы можем его пропустить раз и навсегда. Когда слепой Вартимей сидел, почему ему закрывали рот? А он, написано, еще сильнее кричал, потому что, возможно, знал последний шанс в его жизни быть исцеленным. Он кричал, ему было все равно, ему было... И он, когда уже его позвал Иисус Христос, он сбросил даже ту накидку, которая была на нем, которая давала ему право велфера или льгот так дальше, на милостыню и так дальше. То есть он реально понял, сейчас пришло время, и я этот сезон или этот момент не упущу. Я хочу просто сегодня подбодрить каждого или ободрить, сказать слова такие. Нам нужно помнить одно. Слова Иисуса Христа всегда об отступе. Несмотря на ситуации, если в пещере, нужно выходить из пещеры. Если влечет в пещеру, если ты думаешь, что пришло сейчас время, когда Бог высвобождает свои обетования, свои благословения, и я могу расслабиться. Да нет, именно сейчас время молиться и бодрствовать. Сейчас время именно зажигать светильники. Сейчас именно время встречать то, что Бог пообещал для твоей и моей жизни. Сейчас именно тот момент, когда мы должны встать на полный рост и сказать: Бог, дьявол, сейчас пришло время обетований Бога, и я заберу все то, что было забрано тобой. Я верну все то, что было утрачено, то, что ты похитил, то, что были через какие-то ситуации, это было своровано в моей жизни. Ты все отдашь, ты за все заплатишь. Это обетование Бога. Да, то, что была война, то, что были проблемы, то, что были какие-то тяжелые моменты, оно не должно остановить нас. Оно не должно дать возможность сейчас душе взять верх и сказать: я хочу мира, покоя. Библия говорит: вспомни, где ты упал. Вспомни, где ты сделал неправильный шаг. Вспомни тот момент, когда вместо того, чтобы сделать шаг два вперед, ты просто сделал шаг два назад или просто остался на месте. Нету разницы. Библия говорит: вспомни, вернись в ту ситуацию, проси у Бога прощения и просто дай, проси Бога, дай сейчас просто силы, мудрости двигаться дальше. В Исаии написано в 55 главе: ищите Господа, пока можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Когда Бог сейчас реально высвобождает свое слово насчет Его обетований, когда Бог сейчас реально говорит встать на полный рост, мы должны это делать. Не жди момента. То, что было позади, боль, все должно быть оставлено. Вперед, двигаться вперед, достигать. Я знаю свою жизнь, я знаю свои моменты, свои проигрыши. Когда у нас теряется отношение с Богом, когда у нас теряется вот этот голод, вот эта жажда, мы знаем причину. Мы знаем причину. И иногда для того, чтобы все исправить, нам нужно опять пойти на войну или нам нужно опять сражаться с нашим Голиафом, нам нужно брать какую-то нагрузку, употреблять какие-то усилия. И приходит тихий голос, который просто говорит: а в пещере уютно. А в расселении скал очень уютно. Там спокойно, там никто не видит. Там ты можешь оставаться самим собой. Ты там можешь быть такой, как ты есть. Никто не видит, никто не знает. Давайте мы поднимемся. Несколько минут молитвы. Просто возьми это время с Духом Святым. Просто поговори с Ним сейчас. Просто открыто поговори. Дай Ему сейчас показать тебе, помочь тебе разобраться, расставить все правильно на свои места в своей жизни. Я верю одно. Сколько было пролито слез, сколько было высвобождено молитв, сколько было провозглашений, сколько было напряга. Это все не напрасно. Если написано: ваш труд не забываем у Бога, это сказал Бог. Это Его слова, Он за это отвечает. Наша задача просто сейчас встать на полный рост и искать Его, двигаться дальше, полностью бодрствовать, быть начеку. Мы не знаем, когда придет Царство Божье. Мы не знаем, когда придет Его слава. Мы не знаем, когда Бог захочет высвободить свои обещания в нашу жизнь. Наша задача — стоять твердо, уверенно ждать Его обещаний. Отец, мы поклоняемся Тебе. Прямо сейчас мы благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа. Спасибо Тебе за то, что все наши ошибки, они прощены, покрыты кровью Иисуса Христа. Бог, я знаю, Ты был на земле, Иисус. Ты видел предательство, Ты проходил через боль, Ты проходил через те ситуации, даже которые мы не можем себе представить. И Ты один тот, который можешь нам сегодня сострадать, который можешь стоять рядом с нами, поставить свое плечо, протянув нам свою руку помощи. Бог, мы нуждаемся в том, что сейчас конкретно Дух Святой коснулся каждого из нас. Мы хотим двигаться дальше, мы не хотим останавливаться, мы не хотим сдать свои позиции, Бог. Мы не хотим сегодня прятаться в расселенных скал, в ущельях, в каких-то нишах, Бог, в каких-то пещерах. Мы хотим сегодня выйти навстречу с Тобой, лицом к лицу, Господь. Мы хотим сегодня реально стоять в Твоем присутствии. Мы хотим сегодня наслаждаться Тобой. Мы хотим сегодня дышать Тобой. Мы хотим сегодня быть захваченным Тобой, Бог. Мы хотим, чтобы река, которая вытекает из-под престола Твоего, она заполнила нас, она захватила нас, просто чтобы она унесла нас в Твое царство, в Твои желания, в Твое сердце, в Твою атмосферу. Бог, я прошу, коснись сейчас каждого сердца. Ты знаешь боль, ты знаешь переживания, ты знаешь, Бог, какие-то, возможно, даже разочарования. Тебе все известно. Мы сейчас просим, Дух Святой, как врач, как целитель, коснись каждое сердце. Пускай придет восстановление. Пускай придет полное восстановление в каждую жизнь. Мы просим Тебя, любимый, коснись каждого. Направь нас. Мы отдали свои жизни Тебе, и сейчас мы просто просим или подтверждаем это еще раз. Влеки нас, тяни нас к себе. Больше, больше и сильнее, и сильнее. Мы разрешаем это. Мы хотим этого, мы просим об этом. Захвати наши жизни. Мы хотим войти в те обетования. Мы хотим, Господь, войти в то наследие, которое Ты, Господь, провозгласил над нашими жизнями. Мы, Господь, хотим видеть то, что Ты обещал для нас, для наших жизней. Бог, мы хотим видеть движение Твоего Царства. Мы хотим видеть движение Твоей славы. Мы хотим, Бог, видеть излияние Святого Духа в наших жизнях, в наших семьях, в наших церквях, в наших странах. Мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.